abrazos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du tycker checken.
Современное искусство. Главные музеи России выбирают между военной пропагандой и возвратом в советский застой. Ира Кордонская, The Insider. В конце апреля в Московском музее «Гараж» прошли обыски. Сотрудники ФСБ допрашивали начальников и кураторов музея на протяжении 7 часов. Позже пресс-служба музея заявила, что обыски были связаны с уголовным делом в отношении активиста и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Это далеко не единичный случай. Цензура, связанная с ней отмена выставок, увольнение или эмиграция многих теперь уже бывших музейных сотрудников кардинально изменили ситуацию в отечественных музеях. Каждый выбрал свою стратегию выживания. Одни активно присоединились к пропагандистской фашистской повестке, другие молчат, закрывая глаза на происходящее, в надежде пережить страшные времена. От музеев, служащих официальной витриной государства, не ждут сопротивления, особенно от тех, что расположены по обе стороны Кремлевской стены, Государственного исторического музея, ГИМ и Музея Московского Кремля. Однако и они ощутили ущерб от войны, лишившись выставок из-за рубежа. У ГИМ и музеев Московского Кремля долгая и плодотворная история взаимодействия с Западом. К примеру, в 21 году в ГИМ проходила невероятно прибыльная для музея выставка гравюр Дюрера из Италии. А музеи Кремля в принципе прославились именно международными проектами и сотрудничеством с крупнейшими музеями и частными фондами, начиная с британского дизайна и моды и заканчивая драгоценностями Cartier. Сразу после нападения России на Украину, уже прибывшие в Москву экспонаты выставки «Дуэль от Божьего суда до благородного преступления» о традициях поединков 16-18 веков пришлось отправлять назад, в Лувр. Прада, Музей истории искусств в Вене, Королевскую коллекцию Великобритании, Национальные библиотеки Австрии и Франции. Она должна была открыться 4 марта 2022 года. Теперь подобные проекты невозможны. На активное сотрудничество с заграницей было рассчитано и новое помещение Музея Кремля, Музей К5 в бывших средних торговых рядах, Красная площадь, дом 5, реконструированная по периметру каре, соединенная с новым, возведенным по проекту бюро «Меганом» зданием внутри. Помещение давно готово, но, по словам гендиректора Музея Московского Кремля Елены Гагариной, в связи с санкциями возникла проблема. Невозможно добыть необходимые для музея вещи, которые у нас не делаются. Прежде всего, витрины и оборудование для фондохранилища. Сохранившая кресло директора Гагарина, тем не менее, не утратила и репутацию. В 16 году, когда решалась судьба скифского золота из музеев Крыма, отправленного еще до его аннексии на выставку в Голландию, Гагарина поддержала решение Амстердамского суда о возвращении золота скифов в Украину, а не в Крым, справедливо аргументировав это тем, что выдает экспонаты за рубеж не музей, а страна. Скромные размеры выставочных помещений Успенской звонницы и Патриаршего дворца, занятые вполне невинными выставками, позволяют директору пока не идти на компромиссы с властью. Единственным реверансом официозу можно считать выставку в фойе оружейной палаты «Луганский рабочий, последний житель Кремля» памяти маршала Ворошилова. В отличие от музеев Кремля, исторический музей, по сути, теперь целиком про войну. Не конкретную, но любую. Ее прославление и романтизацию, начиная с выставки «Сокровища полковых музеев» с реликвиями из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций, и заканчивая обновленной экспозицией Станично-Луганского музея Донского казачества в оккупированной Луганской области Украины. Он был частично разрушен в 2014 году, а теперь восстановлен и дополнен залом, где, как информирует сайт музея, представлены элементы униформы и снаряжения бойцов СВО, включая личные вещи действующих командиров и погибших героев, а также трофеи. С 19 мая 2023 года и по сей день в ГИМ проходит проект «За лентой». Выставка считается мультимедийной, но имеет и предметную составляющую. В нее вошли предметы, вывезенные съемочной группой пропагандиста Владимира Соловьева из оккупированных регионов. Главным для нас было в этой выставке дать людям почувствовать эту вибрацию, эту боль Донбасса и вечный подвиг русского народа-освободителя, бля. Говорит в репортаже канала «Культура» сам фашистский пропагандист Соловьев. Боль Донбасса. Сами убиваем, сами совершаем геноцид и сами потом боль прославляем. Безумие фашистских выродков. Генеральный продюсер проекта «Соловьев Лайв», он же автор выставки Рустам Вахидов, более прозаичен. Мы увидели на въезде стелу «Бахмут» на украинском и русском языках, герб этого города. Ну и решили забрать себе. Ради этой выставки открыли отдельный вход в ГИМ со стороны Воскресенских ворот, соединяющих Красную площадь с Манежной, и новое пространство. На его открытии генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин напомнил: «Мы прощаемся с Алексеем Серовым, сотрудником исторического музея, который полностью выполнил свой долг, воинский. Он был мобилизован в прошлом году, и, к сожалению, мы его потеряли». О том, кто отправил музейного сотрудника на передовую, директор не упомянул. Специалист по антикварному оружию и потомственный директор ГИМ, его отец Константин Левыкин, возглавлял музей в 76-92 годах. Алексей Левыкин встроился в новую реальность. В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что инициатором проведения выставки «За лентой» был ГИМ, и что его сотрудники работают на Донбассе в составе межмузейной рабочей группы, которая с весны 22 года занимается сбором памятников. «Такая работа традиционна для музея», — добавил Левыкин. В годы Первой мировой войны в музее существовал отдел, который также занимался комплектованием фондов предметки, связанными с событиями на фронте. Военные материалы комплектовались и в годы Великой Отечественной войны. Ссылки на опыт прошлых войн стали общим местом, но даже следуя этой сомнительной логике, директору Федерального музея стоило бы скорее провести параллель с тем, как функционировали в годы прошлой большой войны не советские, а немецкие музеи. И тогда уж вспомнить, что в 1933-1938 годах в Третьем Рейхе руководители десятков немецких музеев лишились своих постов. В России пока так далеко не зашло, но на фоне увольнений после февраля 22 года глав некоторых художественных музеев Третьяковки, Пушкинского, Русского, важно, что директор ГИМ свою должность сохранил. Осталась на своем посту и Ирина Великанова, гендиректор устроенного в непосредственной близости от Кремля Государственного музея современной истории России ГМСИР, который в этом контексте нельзя обойти вниманием. Музей, праздновавший свое столетие, такая же витрина современной российской власти, как и ГИМ. Век назад, однако, этот музей был музеем революции. Новое название и новую жизнь он обрел в перестройку. Но демократические смыслы оказались давно утраченными, и никого не удивило в апреле 22 года открытие в этом здании бывшего английского клуба, кстати, на Тверской, выставки «НАТО. Хроника жестокости». А в первую годовщину начала войны в Украине проекта «Донбасс. Россия. История и современность». В нее были включены артефакты, добытые той самой, упомянутой выше, межмузейной рабочей группой Минкульта Российской Федерации. На вернисаже в ГМСИР отметился Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки Российской Федерации, он же председатель Российского исторического общества. Уместно добавить, что среди филиалов ГМСИР, рассыпанных по стране, есть еще мемориальный комплекс «Катынь» – место массового расстрела польских офицеров в 1941 году. Очевидно, что в связи с новыми измышлениями отечественной пропаганды, согласно которым поляков в Катыни расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД, изменения ждут и этот музей. Петербург. Русский музей и Эрмитаж. В феврале 23 года освободилось место главы Государственного русского музея ГРМ с Владимиром Гусевым, директором ГРМ, в течение 35 лет не продлили контракт. И в апреле того же года в кресло генерального директора впервые сел функционер. Алла Манилова, когда-то редактировавшая газету «Невское время», сделала за 20 лет завидную чиновничью карьеру. Начав в 2003 году в предвыборном штабе Валентины Матвиенко, она вслед за патронессой переместилась в Смольный, где возглавила комитет по печати, потом курировала культуру в должности вице-губернатора, лихо перенаправляя бюджетные деньги на событийный туризм и заслужив издевательское прозвище «Женщина-праздник». Достигнув предельных для госслужбы 65 лет, уже в должности замминистра культуры Российской Федерации, отвечала в министерстве как раз за музеи, Манилова рассчитывала осесть в Петергофе, но не сложилось. Зато подвернулся Русский музей с его многочисленными дворцами, зданиями и, если верить расследованию «Новой газеты», уже освоенной практикой сдачи помещений в аренду. Новому директору не пришлось заниматься идеологической перестройкой веренной инстанции. И Гусев, и Манилова принадлежат к одному лагерю, который урка Евгений Пригожин называет «внутренним государством», комментировал тогда это назначение петербургский журналист и краевед Лев Лурье. Это лояльные сторонники диктатора, не исповедующие никаких революций в эстетике. Но, как показало время, разница между предшественником и преемницей все-таки есть. Логика решений нового директора Русского музея стала очевидна, когда в июле 23 года она отменила уже смонтированную выставку «Клин Новикова» к 65-летию Тимура Новикова. Как написал в Facebook художник и куратор Дмитрий Пиликин, это ясный и показательный жест со стороны новой держиморды Аллы Маниловой, которая, как пишут свидетели, лично опечатала залы с уже смонтированной экспозицией. ГРМ уже приглашает на курсы дополнительного образования специалистов из музеев новых субъектов Российской Федерации – Донецка, Херсона, других оккупированных украинских областей. Там же занимается и ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина, устраивая стажировки для сотрудников детских центров музеев на новых территориях Российской Федерации. Такая у них теперь общественная нагрузка. Пресс-релиз, идущий в Русском музее в момент публикации монографической выставки Василия Сурикова к его 175-летию, перечисляет главные с точки зрения Маниловой произведения великого живописца. Переход Суворова через Альпы, покорение Сибири Ермаком, взятие снежного городка, Степан Разин. Все, что иллюстрирует победы России, и победная риторика крепчает. Выставка в том же музее к 80-летию прорыва блокады Ленинграда посвящена, как сообщает сайт ГРМ, не историям жертв, но подвигу героических защитников и жителей Ленинграда. Придя в музей, новая начальница первым делом разжаловала в рядовые сотрудника своего теперь уже бывшего зама по науке Евгению Петрову, которая много лет отвечала за выставочную работу и была чуть ли не главным человеком в музейной иерархии. Разумеется, у Маниловой в музее тоже есть своя клака. Делится в разговоре с «Инсайдер» питерский арт-критик, пожелавший остаться инкогнито из соображений безопасности. Но в этой клаке нет ни одного научника. Тот же собеседник исчерпывающе описывает происходящее в Государственном Эрмитаже. Открывшаяся в апреле выставка модельера Константина Гончарова «Предел смелости», потому что Костя был открытым геем, и в нормальной ситуации его трактовали бы как гей-автора, но сегодня это невозможно. Больше в Эрмитаже не происходит ничего примечательного. Выставка испанских художников из собрания ГМИИ и Эрмитажа занимает маленький зал. В главном штабе открывается выставка «In Memoriam» Ильи Кабакова, но участвуют в ней вещи, которые и так хранятся в Эрмитаже. Отделы современного искусства теперь можно считать нет. Тот, что возглавлял Дмитрий Озерков, почти в полном составе одновременно с ним уехал из страны – Финляндию, Австралию, Италию. А Эрмитаж показывает выставки из стран мусульманского Востока. Не зря Михаил Петровский – арабист. Будет уместно вспомнить, что Михаил Борисович в добрых отношениях с питерским губернатором Бегловым, что его сын Михаил Михайлович – вице-губернатор Санкт-Петербурга, и что гендиректор Эрмитажа сам давно присягнул власти, заявив, в частности, «патриотизм по-русски – это чувство собственного исторического достоинства. Человек понимает, что он должен пойти воевать. С одной стороны, война – это кровь и убийство, а с другой – самоутверждение людей, самоутверждение нации». Цензура, репрессии и кураторы из органов. Новый генеральный директор московского ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева, в прошлом работавшая в органах Федеральной миграционной службы, в особенном заискивании перед властью пока не замечена. Хотя еще в 2021 году, будучи директором в Музее архитектуры имени Щусева, назвала Путина «нашим Моисеем». Он нам дает эти 30 лет для того, чтобы мы вышли из рабства и пришли в землю обетованную. В 23-м году она даже навлекла на себя гнев депутатов Госдумы Российской Федерации, написавших на нее донос в Генпрокуратуру и Следственный комитет за интервью телеканалу РТВ, где Лихачева осмелилась сказать о Йоське Джугашвили «Он сдох, все, проехали». Прошлой весной Лихачева сменила на посту Марину Лошак, уволившуюся за 2 недели до истечения контракта. Примерно в то же время не продлили контракт и с гендиректором Третьяковки Зельфирой Тригуловой. И за них можно скорее порадоваться. В бывшем кресле Тригуловой теперь Елена Проничева, выпускница факультета политологии МГИМа и дочь экс-главы погранслужбы ФСБ, которому штурм Норд-Оста принес звание Героя России. А Тригулова открыла в апреле 24 года в венецианском Кафоскари и одновременно во флорентийском Палаццо Питти выставки авангарда из музеев Нукуса и Ташкента. В любом случае, обоих уволенных директоров избавили от плотного сотрудничества с властью, вроде того, что можно наблюдать в ГИМ или в Музее Москвы, где в сентябре 22 года, как в театре Романа Виктюка и в Дарвиновском музее, находящийся в ведении столичного департамента культуры, располагался временный призывной пункт и музейный двор заполняли бьющие по ушам патриотические песни. Уволенных избавили и от балласта навязанных цензоров-заместителей, замов по общим вопросам, кураторов не в музее, а в старом советском смысле этого слова, которым обозначали надзирателя из органов в кавычках. Такие спецы есть теперь в большинстве музеев. Называются их должности по-разному. Они могут сидеть или не сидеть в музее, числиться советниками или вовсе не упоминаться на официальных сайтах. Но это еще одна примета реанимированного коммунистического прошлого. Есть заместитель директора по общим вопросам и в Пушкинском музее. Это некий Олег Иванович Чепурной, чью подноготную выдают налоговые документы. До перехода в ГМИИ он работал начальником Центрального пограничного архива ФСБ Российской Федерации. Последняя новость из ГМИИ имени Пушкина сообщает, что ушла с должности замдиректора музея по региональному развитию Анна Гор. Она курировала деятельность 6 региональных филиалов, в прошлом региональных центров уничтоженного ГЦСИ, Государственного центра современного искусства. созданный ею и много лет руководимый Волговятский филиал КМИИ, Нижегородский арсенал, был одним из самых ярких, делавших стабильно сильные выставки. Возможно, так и будет оставаться какое-то время. Анна Гор перешла в ГМИИ на должность советника, осталась в Нижнем Новгороде и сохранила кабинет в арсенале. Филиалом ГМИИ имени Пушкина теперь делегирована и функция представлять новое искусство. Нынешний директор его не жалует. Сделанную при Марине Лошак новую экспозицию ГМИИ, пусть неудачную, не переделывают, а просто разбирают и возвращают старую, как при бабушке, бывшем многолетнем директоре Ирине Антоновой. Отдушиной кажется выставка к столетию Владимира Вейсберга в Пушкинском, сделанная погибшей в ноябре Анной Чудецкой из отдела личных коллекций и теперь посвященная ее памяти. Таким же глотком воздуха выглядит выставка выдающегося московского концептуалиста Юрия Злотникова «Сигнальная система в Третьяковске», устроенная отделом новейших течений. Но это все не новое, а незабытое великое старое. За него хватаются как за соломинку. А из нового в ГТГ упразднение дела кинопрограмм, который после превращения в декорацию Московского музея кино и выполнял его функции. С мая уже не будет по причине нерентабельности и непрофильности для ГТГ. Проблема не столько в том, что музеям, тому же ГМИИ, представляющему западное искусство, неоткуда теперь брать выставки, сколько в общем консервативном векторе, делится мнением в беседе с «Инсайдер» один из уволившихся после начала войны сотрудников ГМИИ. Отдел медиаискусств, которым руководила уехавшая из России Ольга Шишко, и в собранной при ней коллекции были первые имена, продолжает закупать работы художников, конечно, на деньги патронов. Закупать и не показывать. При том, что люди готовы делать актуальные выставки, складывается ощущение, что им не дают их делать. Современное искусство, по большому счету, отдано на откуп филиалам, а в Москве никаких интервенций, никакого видеоарта. Эту цитату можно так или иначе применить ко всем художественным музеям России. При этом и в новой Третьяковке можно увидеть актуальных художников. Работы Александры Паперна, Анны Жолудь, Александра Повзнера. Но общее место – консерватизм, неприятие, совриска, страх, не позволяющий даже уехавшим из страны людям назвать свое имя и заставляющий каждого следить за словами. Неосторожная реплика может навредить коллеге, и у многих в России остается семья. Частные музеи. Новая Голландия, гараж, Ельцин-центр. Превращения коснулись и частных музеев. Вот новости одного только марта. В конце месяца уволилась директор питерской Новой Голландии Роксана Шатуновская, после того, как ее мужа Николая Коношенко задержали из-за поста в Facebook. Он написал: «Почему Крокус, а не Кремль?» 12 марта в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Перми прошли обыски у художников и кураторов, занимавшихся актуальным, в том числе политическим искусством. Обыски связывают с уголовным делом продюсера арт-проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, с которым многие обыскиваемые оказались даже незнакомы. Почти всех допросили и отпустили в статусе свидетелей, взяв подписку о неразглашении. Так обошлись, в частности, с директором Пермского музея современного искусства Перм Николай Алахведериевой. Подписку о неразглашении. Вот интересно, в России хоть когда-нибудь за всю ее историю был хоть один человек, который не дал бы подписку о неразглашении, потому что я никогда никому не дал бы подписку о неразглашении, потому что меня забирают, меня допрашивают, меня спрашивают, я сам не приходил, я сам на это не соглашался, меня заставили. Моя личная позиция абсолютно, абсолютная, стопроцентная открытость во всех неличных формальных вопросах, просто постоянно включенный рекордер и полная гласность каждого абсолютно слова. Поэтому даже не имея ничего против, опрашивающих, даже честно с ними говоря, не конфликтуя, я все равно никогда не подписал бы никакую подписку о неразглашении. Абсолютно все, что я говорю официальным лицам на официальном уровне, а с официальными лицами я могу разговаривать только официально. Они мне не друзья и не знакомые и не родственники. Все это только абсолютно публично. Если их это не устраивает, пусть не говорят со мной ни одного слова. Причем я не должен это упоминать заранее. Я просто никогда не подписал бы ни в каком случае никакую подписку, ни о каком неразглашении вообще в принципе. Но я думаю, я в России на 140 миллионов человек один такой. Так обошлось в частности с директором Пермского музея современного искусства Перм Наилей Аллахвердиевой. На следующий день она получила премию The Art Newspaper Russia и бывшим директором уральского филиала ГМИИ Пушкина в Екатеринбурге Кристиной Горлановой. Причем, вот интересно, я почему-то уверен, что они сначала их допросили, а потом подсунули подписку о неразглашении. И все до один ее подписали. Потому что они, я думаю, и не сомневались, что все до одного беспрекословно ее подпишут. И я уверен, что они до допроса вообще не интересовались, собирается человек разглашать этот допрос или не собирается, собирается подписывать или не собирается. Но это вообще их проблемы. С делом Верзилова связывают и недавний, прошедший 26 апреля, обыск в офисе и архиве Музея современного искусства «Гараж», возбудивший общественность, поскольку принадлежит «Гараж», как и «Новая Голландия», Роману Абрамовичу. Так, по крайней мере, вопреки разным конспирологическим версиям произошедшего, прокомментировала события пресс-служба музея. Сотрудникам «Гаража» приказано молчать. Обыск проводили сотрудники ФСБ. Среди нестоличных частных музеев выделяется Екатеринбургский Ельцин-центр, который постоянно подвергается нападкам Z-каналов. Не отчитываясь перед государством, он до сих пор позволяет себе не то чтобы смелые, но достойные, непостыдные в сегодняшних условиях проекты. При этом сотрудник центра, опять же на условиях анонимности, признался в разговоре с «Инсайдер», что они попали в черный список у государственных музеев, и ни один теперь не дает им работы для выставок. Цензура и самоцензура государственных музеев. А в государственных музеях открытая цензура. Если проверять выставки на лояльность сверху в той же Третьяковке начали еще до войны, то сегодня все начинается с самоцензуры. Сотрудники и так знают, кого можно показывать, а кого нет. Черного списка на бумаге никто из собеседников «Инсайдер» не видел. Указания передаются устно, но, по словам музейщиков, известно, что в нем художники и кураторы, подписавшие еще в феврале 22 года открытое письмо против войны. Эти подписи убраны с сайтов ради безопасности подписантов, но в Минкульте их успели учесть. Показательно, что в числе запретных авторов оказались и те, чьи работы находятся уже в собрании государственных музеев. В Пушкинском музее, откуда почти сразу ушли многие, из-за подписи под крамольным письмом был уволен замдиректора по информационным технологиям Владимир Определенов. В Московском музее современного искусства, по рассказам сотрудников, отменилось как минимум 4 выставки подписантов. Отмены стали обычным делом. В Третьяковке через месяц после вторжения российских войск в Украину планово открылась, но почти тут же закрылась выставка нонконформиста Гриши Брускина «Смена декораций», хотя инсталляция, давшая проекту название, представляла Россию в 2017 году на 57-й биеннале современного искусства в Венеции. Страница с информацией о проекте с сайта музея исчезла. И это не новая мода, а забытая старая, пришедшая с эпохи застоя, делать вид, будто ничего не было. Так, к примеру, не были нигде официально зафиксированы сведения о прошедшей в 66 году в ГМИИ Пушкина выставке Александра Тышлера, разрешенной сверху из милости, но вызвавшей сомнения у министра Екатерины Фурцевой. Так, в июне 2022 года с большим опозданием в той же ГТГ открылась выставка «Выход в красную дверь», которая в процессе утверждения лишилась важных экспонатов, находящихся в собственности музея. Среди прочего, работы Ильи Кабакова и название. Ее переименовали в «Бессмысленная вещь, пространство, человек». Это был момент, когда в музеях только приспосабливались к военному времени. В Третьяковской галерее еще и готовят к открытию новый корпус на Кондрашевской набережной, один из главных долгостроев столицы. Сняли леса с фасада, для которого соавтор проекта архитектор Сергей Чобан придумал разбросанные по поверхности окна витрины с очень удешевляющими вид репродукциями главных шедевров. Основатель московского архитектурного бюро «Спич» и параллельно партнер процветающего берлинского бюро «Чобан Воз Архитектен», санкции его не коснулись. Чобан практически единственный в этом сюжете, о ком можно сказать, что он процветает, являя собой редкий пример конформиста, сумевшего проскочить между строек. У музеев таких шансов нет. Выжить, сохранив невинность, им едва ли дадут.
Ну,